говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Дорогие слушатели, зрители, мы поздравляем вас с Новым годом наступающим. Поскольку за последние 5, 6, 7, 12 часов не произошло никаких чудовищных событий, которые могли бы это поздравление отменить, поздравляем. Вот сегодня последний праздничный день, когда можно еще друг друга поздравить более-менее спокойно. И представляю вам гостей нашей программы, новогодние гости. Юрий Богомолов, телекритик, здравствуйте.
Добрый день.
И Александр Мельман, тоже телекритик, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсуждаем новогоднее телевидение и не новогоднее телевидение. Мы назвали нашу передачу «Телевидение между праздниками и трагедиями». Мы будем говорить о том, как оно справлялось с этими трагедиями, как оно пыталось вмонтировать эти трагедии и освещение трагедии в свой праздничный эфир, как готовит телевидение к Олимпиаде населения Российской Федерации, и как все эти события оно пытается ли оно привязывать к Олимпиаде, объяснять, или оно пытается, наоборот, говорить, что эти события, эти теракты, эти трагедии не имеют никакого отношения к предстоящим Олимпийским играм. Все это мы сегодня обсудим. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели, звоните нам, и зрители, звоните, рассказывайте, что вы думаете о телевизионной программе последних двух недель. Очень интересно вас послушать. Также сегодня, вот, Александр, как вы это называете, праздник сегодняшний?
Ну, день журналистики, наверное, это по-новому называется.
Ну да, вот день, я его просто не признаю.
Ну, был 5 мая.
Да, я его признаю 5 мая.
А теперь газета «Ведомости» вышла при Петре 13 января.
Я, как человек консервативный, по-прежнему праздную 5 мая.
Можно два раза праздновать, блин, как и Старый Новый год.
Нет, я сегодня вот считаю, что Старый Новый год, а из событий, связанных с тем праздником, о котором вы только что сказали, Дмитрий Медведев вручил премии правительства. Сегодня это большая премия. Она, ее размер составляет 1 миллион рублей. И эту премию вручают по традиции, согласно старому еще давнему распоряжению правительства, двум журналистам, участникам лично, то есть персонально, и семи творческим коллективам. И вот на этот раз я, уважаемые слушатели и гости, я не буду перечислять региональные компании, потому что, ну, правда, мы очень рады из-за ребят из Хабаровска, коллег из Хабаровска и из Ростова, но просто мало их знают, поэтому, может быть, ни о чем пока это не скажу. Хотя Магомед Магомадов, вот Магомед Магомедов из дагестанской газеты «Черновик», может быть, конечно, более известен. Но все-таки, вот главный сегодня герой — Александр Архангельский с циклом «Тем временем». Поздравляйте своего коллегу.
Мне это особенно приятно — поздравить своего коллегу и моего давнего, так сказать, и друга, и приятеля, с которым мы давно познакомились, с которым нередко встречались на той же программе «Тем временем». Вот, я очень рад за него и знаю, какой это высокопрофессиональный и филолог, и беллетрист, и историк, и писатель. Вот, поэтому вот для меня эта премия оправдана прежде всего наградой Александру Николаевичу Архангельскому.
Вот хорошее слово «оправдано». Вот, пожалуйста, Александр.
Я тоже хочу Александра поздравить. И еще добавлю к тому, что сказал Юрий Александрович, что у Саши вот есть репутация. Все-таки репутация имеет значение до сих пор. И вот она, с моей точки зрения, безупречна, что очень важно.
А я от себя добавлю, что очень повезло Александру Архангельскому, что ему не пришлось испытывать этих терзаний нравственных и мучительных, которые испытали лауреаты премии в тот год, когда председателем правительства был Владимир Путин, и им пришлось получать из его рук. И там были целые баталии, идти, не идти. Миллион рублей вроде не откажешься. Ну, такой зигзаг удачи своеобразный. Да. Вроде бы отказаться невозможно от этого лотерейного билета. И пойти противно. А тут вроде Медведев, и не обидно. Есть еще такие телевизионные каналы, получившие сегодня, может быть, вы, Александр, прокомментируете. Телеканал «Карусель». Это, по-моему, ВГТРК. Это какой-то совместный продукт.
Совместный «Первый канал» и «Россия».
Да. И получил марафон благотворительный «Дальнему Востоку» «Первый канал».
Тоже заслуженно.
Справедливо и заслуженно.
Да.
И получили вот журналисты ВГТРК, которые принимали участие в создании линейки познавательных телеканалов «Наука 2.0», «Моя планета» и «История». Я не читала, не смотрела этих, не знаю.
Я тоже как не смотрел, но думаю, что это очень полезные каналы.
То есть тоже справедливо.
Да, справедливо.
Это новый канал в стиле ВГТРК.
Есть один любопытный здесь для меня момент. Ну, как, не знаю, корпоративно, не корпоративно это говорить, но тем не менее получил коллектив радио «Коммерсант ФМ». эту премию. Но что любопытно, там написано в положении о премии, я сейчас его прочитала, что больше, чем 5 человек нельзя, чтобы получало. Должны получить 5 человек. Я не представляю, кто эти 5 человек. Я сейчас на этом «Коммерсант ФМ». Дело в том, что нет никого, кто его создавал. С кем ассоциируется слава этого радио? Ни Дмитрия Солопова, ни Алексея Воробьева. Константин Эггерт у них там подвязает с колумнистом, пишет независимый журналист Константин Эггерт. Кто люди, которые... То есть, получается, что радио создали одни люди и раскрутили его, сделали известным. А премию получили 5 человек, про которых... Там только Андрей Норкин остался. Приходил, уходил. Да. Но вот сейчас из тех, кого мы знаем. Ну, поздравляем тех,
кто... Ну, может быть, это аванс.
Аванс новой команде. Хорошо. С премиями мы договорились. Переходим к телевидению. Я бы... Вот с чего мы начинаем разговор? С итогов прошлого года или с новогодней недели? Сами выбираете. Итоги прошлого года подведем. Просто, может быть, самые-самые значимые тенденции телевидения. Телевидение общероссийские за 2013 год. Новые, может быть, какие-то наметились. Юрий Богомолов, что вы заметили?
Новых я тенденций не заметил. Я заметил усиление старых тенденций. Они, значит, как они, так сказать, группируются? Ну, вот есть развлекательное телевидение, как бы не особо изобретательное развлекательное телевидение. Это шоу-игры, значит, шоу-викторины, концерты по случаю юбилеев довольно многочисленных. Надо сказать, что юбилейный формат – это один из, как бы, самых, по-моему, распространенных на сегодняшнем телевидении форматов. Это просто, я не знаю, если бы, что бы делало наше телевидение, если бы не случились вот эти юбилейные даты и, к сожалению, иногда, значит, трагические кончины довольно известных.
Ну, самый безобидный формат.
Да, и, не, значит, не вот, вот это, так сказать, безобидный, но он часто бывает очень формальным, пафосным и как бы безжизненным. Ну вот, а есть развлекательные, значит, проекты, которые носят достаточно креативный характер. Это, прежде всего, конечно, «Голос». Да? Вот. «Ледниковый период», он уже навес в зубах. Это невозможно смотреть. Вчера показали соревнования, значит, тоже не особо, значит, какие соревнования профессионалов на Первом канале «Ледникового периода», где уже не на пару там с кинозвездами или телеведущими, а где настоящие, так сказать, профессионалы. Вот, и хотя профессионалы это не первой молодости, но сразу видно, какой, какая пропасть между той тухтой, той, значит, самодеятельностью ледовой, которую мы видели, и по поводу которых Тарасова не уставала выкрикивать шедеврально, ура, и так далее, переходя на какой-то очень высокий гоп. Вот. И вот этой работой действительно, так сказать, потрясающей этих уже немолодых, достаточно молодых еще людей, но уже по меркам, значит, хоккейные, фигурным катанием уже они были, значит. Но поэтому вот эти, так сказать, с другой стороны, были таблоидные шоу, которые вызывают дикое раздражение. Это шоу типа «Малахова».
Вечная, тоже новые тенденции.
Старая пластинка.
Хорошо, новые, значит, Корчевников, да, ну и то, что на НТВ все время, значит, какие-то выясняются отношения между звездами и, значит, их проблемы, связанные с личной, частной в основном жизнью. Вот, это все было. С другой стороны...
Ничего нового вы не заметили, никаких сейчас, в этих вот в старых шоу новых тенденций?
Новых нет. Единственное, вот я говорю «Голос», а «Голос» был примечателен именно тем, что он как бы противостоял вот той попсе шоу-бизнесовой, которая, значит, есть. Другое дело, что уже несколько, во втором сезоне, значит, что-то начало, так сказать, прокручиваться, какие-то, значит, эти вещи, и как бы уже поставлено на конвейер, значит, страстные реакции членов жюри. Вот. Были еще вот эти шоу, опять же, Первый канал «Один в один», «Повтори», которые, значит, идет. Это вообще уже за грани. Вот эти, значит, ну что же, они такие придумали эти фокусы с помощью гримеров создавать головы, значит, известных персонажей и присобачивать их к плечам, значит, других артистов. Ну, вот. И это жюри, которое, значит, раскрыв рот, смотрит, так сказать, уже как бы автоматически. А Хазанов, который стал уже членом всех жюри, которые возможны были на телевидении, и все время подпрыгивает, как это самое, как будто бы там кнопки подкладывает кто-то. Вот. И это уже, так сказать, такая профанация развлекательного вещания. Ну, ладно, чем бы эти дети не тешились, лишь бы они не плакали.
Но а если вот говорить о жюри, это скорее профанация оценок, профессионального подхода.
И просто реакция. Ну, что же они так выглядят? Это в точку, это невероятно. Кстати, слово «невероятно» стало словом «паразитом» на телевидении. Потому что его слышишь, посидишь пару часов и услышишь его 125 раз. От всех, причем, ведущих. Слово «невероятно».
Нет,
от Андрея
мурашки по коже. Вот что, вот из-за чего невозможно
это
включать
телевизор. Это уже...
Мурашки
это
по
спорит.
Коже от всего, от всего.
Ну, и, а с другой стороны, значит, да, вот что я могу сказать, что, в принципе, телевидение наше, оно вот так раскололось, значит, на, с одной стороны, вот это развлекательно-желтое, а с другой стороны, на, значит, политические какие-то вещи, где, значит, приоритет, где первенство держит, конечно, российский канал с двумя замечательными ведущими, Мамонтовым и Дмитрием Киселевым. Вот. И, значит, это как бы кажется, что это совсем как бы в разных...
Соловьёв,
да.
Мамонтов такая...
Да, Соловьёв.
Соловьёв Александр сейчас не назвал.
Каждый...
Вспоминай нашу прошлую передачу.
Кажется, что это, значит, где-то на разных полюсах. Где-то один в Антарктиде, другой на Северном полюсе. Но на самом деле там и там, кстати, холодно. Вот. И там и там... Вот, когда, значит, я расставался с российской газетой, то меня попрекнули тем, что я, вот, значит, Малахов. Ну, почему я часто пишу? Пишу о Малахове, вот Саша, значит, наверное, удивляется, а потому что это электорат Путина. А Путин это поддерживает все те же люди. Ну, как можно? Смотришь на Малахова и понимаешь, что, в принципе, это адресовано вот этим, значит, людям, которые совершенно, так сказать... Для них Путин тоже, так сказать, вот такой своего рода шоумен.
Это очень любопытное заявление, но очень спорное.
А почему спорное? А давайте вспомним, как он поздравлял дважды, значит, с Новым годом граждан Российской Федерации, да? Знаете, да?
Как да, это? Мы знаем, мы даже знаем, Александр, да. Знает Мельман лучше даже, может быть, всех, потому что он писал об этом целый специальный текст.
А, ну вот видите, значит, в принципе, ведь... Вы знаете, что вот этот его второй выход
так.
Публике, да?
Да.
Который был таким образом сложно сделан, что, значит, вроде бы сначала он говорит собрание, потом он внутри, значит, этой массовки, которая собралась вокруг него, она сошлась. Это мне напомнило очень сильно фильм «Падение Берлина», где товарищ Сталин спускается с трапа самолета в финале. И навстречу ему бежит толпа, узники, Дахау, значит, вокруг него стоят генералы, и, значит, он, хотя, вот все спрашивают, а действительно все так было, Сталин, естественно, не был на, значит, этой самой площади перед Рейхстагом, вот. А, значит, тем не менее, это все знали, и все это, как говорится, кушали.
Понимаете, я почему уточнила по поводу, ведь мы можем с тем же успехом просто сказать, что аудитория больших общенациональных каналов – это аудитория Путина. Почему вы выделяете именно Малахова?
Понятно, Малахов что... символ да. Вот этого.
Символ этого телевидения.
Да, конечно. Mm-hmm. Не потому, что его именно программа, да. А потому, что он абсолютно вобрал в себя все... Значит,
символ путинского телевидения.
Да, абсолютно. То есть вот мифологическая как бы, да, составляющая телевидения, она вот в этом, так сказать. И Путин играет с мифологической аудиторией. Ему нужна именно массовка, или, как говорят еще, театральная клака. Да?
Хорошо, мы обратимся теперь к Александру Мельману, который, вот я уже сказала, что написал специальный блог, в котором пожалел Владимира Путина, который является жертвой и заложником телевидения. Он пожалел его. Может быть, вы сейчас объяснитесь перед... Да, пожалел. Объяснитесь перед нашими слушателями, зрителями.
Ну да, жалеть в России, мне кажется, это самое такое настоящее и реальное чувство. Это гораздо лучше, чем ненависть или презрение. Но жалеть я именно... Почему у меня такое возникло ощущение? Именно по той картинке, которую я увидел, когда Владимир Владимирович поздравлял нас с Новым годом из Хабаровска. И вот эта самая массовка, которую Юрий Александрович сравнил с фильмом о Сталине, она, мне кажется, имеет кардинально различное значение, потому что, когда действительно выходил Сталин с трапа, это был большой стиль, это было все белый костюм, Гелавани был очень высокого роста, то есть такой Сталин вырастал вдруг, и все действительно хотели к нему прикоснуться, вот как сейчас прикасаются в храме Христа Спасителя, это значит, да, к известной святыне. Владимир Владимирович, мне кажется, здесь выглядел очень жалким во всех своих проявлениях. Если анализировать то выступление, то там были сказаны слова, которые потом были вырезаны из всех ссылок на интернет-сайтах, потому что он сказал, что какими бы смыслами не руководствовались террористы, нельзя уничтожать женщин и детей, какими бы там кодексами, там, моральными, или как там было сказано. Это первое было такое высказывание, которое потом ушло. И второе, что наши спецвойска, в отличие от террористов, они всегда выводят женщин и детей из-под обстрела. Вот, он тоже это сказал, потом тоже это было все изничтожено, потому что там совершенно точно читается, вот в этих неудачных высказываниях президента, что когда он говорит, что какими бы там кодексами моральными не изъяснялись террористы, это говорит, это оставляет за ними некие моральные императивы. Это было просто неудачное высказывание. Сравните это с...
Параллель какая-то, да, неудачная.
С 13-летней мочить в сортире, там просто террористов он не считал за людей. И это правильный посыл, в принципе. Если мы увидим в сортире, мы и там их замочим, говорил Путин тогда. Сейчас это было такое пораженческое, я бы даже сказал, выступление. Вот в этих фразах. А то, что он сказал, когда что наши спецоперации, мы когда выводим женщин и детей, там многие обратили внимание, ну посмотрите же, был Беслан, там и был Норд-Ост. А я про другое. Потому что сейчас, когда, да, там в Дагестане проходят операции, сначала действительно они стараются вывести женщин и детей. Но таким образом Путин поставил на одну доску действия террористов и действия нашего спецназа. Опять оказалось неудачное высказывание, оно было произнесено, и опять его убрали. Ну а дальше вот этот народ, массовка, о котором говорит Юрий Александрович.
Вот это издержки, видимо, все-таки живого, полуживого эфира.
Да,
потому
безусловно.
Что он же это произносил при людях. Они же не приставные, не картонные. Он это все без дублера, без телесуфлера, вернее сказать.
Но речь произносил. Была написана его спичрайтерами.
Он ее плохо выучил.
А, нет, Лин, что значит выучил? Он читал по телетексту.
По телесуфлеру.
Да? Телесуфлеру.
А зачем тогда он...
Они написали, они поторопились,
значит,
они не оценили и не проанализировали. Да, безусловно, их надо уволить. Вот потом вот эта массовка. Действительно, там, вот здесь как раз, я соглашусь с Юрием Александровичем, это было тоже вот похоже на ток-шоу, которое у нас есть. Малахова, не Малахова, какой угодно, потому что в данном случае народ, так сказать, лучшие люди города, как я писал, так сказать, цитировав Григорий, ну, это было и в известном фильме «Убить дракона».
Драконе.
Да, «Драконе». Вот, значит, они стояли молча, и как бы, вот так всегда и происходит. А потом, значит, как-то недружно, но громко произнесли вместе с Владимиром Владимировичем слово «Россия». И как-то это очень было похоже на ток-шоу, когда заранее людям говорят, когда что говорить, когда произносить, когда вставать. И вот такой жалкий Путин, ну, мне действительно хотелось его пожалеть. У меня такое было ощущение, потому что он действительно ничем не управляет. В данном случае у нас есть такая телевизионная страна, телевизионный народ, который мы как раз увидели в этом поздравлении, и телевизионный президент, который вот очень брутален, очень крут, и, так сказать, мы все это видим по телевизору. Но когда это сталкивается с реальной, как я тоже писал, жизнью и смертью, то все декорации рушатся. Все декорации рушатся, и вот становится президент такой, ну вот мне хотелось его как-то, извините, фрейдизм, может быть, уже прижать и как-то так пожалеть. Очень хотелось пожалеть.
Вы знаете, по головке, вы его погладили.
Да.
Даже так, я бы сказала, жестко.
Ну, что делать?
Да, приласкали вот в своей колонке, приласкали. Но ведь какой был у него выход-то другой? Знаете, я говорила с одним человеком, который абсолютно пропутинский человек. Он пропутинский, он хорошо к нему относится. Мы говорили с этим человеком, когда Путин молчал. Вот это был период молчания между... И он говорит, ну что ему сейчас остается? Ну, конечно, ему остается только лететь в Волгоград и произносить свое новогоднее поздравление на фоне вот этой женщины-матери.
Он не в Волгограде, он это в Хабаровске.
Я знаю. Это было до всех Хабаровсков. Просто этот человек пытался придумать модель поведения для него, для Путина, какая была бы наиболее выигрышна в этой совершенно ужасной, тяжелейшей ситуации, что бы ему нужно было сейчас сделать? Выбросить свое новогоднее поздравление, прилететь в Волгоград к этим людям, стать с ними в обнимку. Он немножко не угадал, этот человек, который вот придумал ему такую модель. Он сделал то же самое, Путин, в Хабаровске с людьми. Скажите, чем это плохо? Но ведь это же, а что ему еще оставалось? Вот как-то иронично к этому относится, сравнивает с чем-то эту сцену. Ну а что, какие варианты это были? Прокрутить свое старое
поздравление? Я вам так скажу, что, в принципе, вот мы не очень как бы сознаем, что наша реальность, да, если взять ту эмпирическую реальность, которая на улицах, на заводах и так далее, и телевизионная реальность, она в сущности как бы расколота на две. Одна мифологическая, а другая реальная. Но что интересно, что в какой-то момент реальное, да, мифологическое вытесняет реальное в сознании людей. Понимаете, этот эффект известен опять же со времен Сталина. Вы думаете, что люди, которые смотрели «Кубанские казаки» в кино, а в жизни они голодали, значит, а там ломились столы, они кому больше верили? Себе или тому, что было на экране? Мы все думаем, что себе, наверное, верили. А на самом деле они больше верили тому, что на экране. Понимаете, вот эта мифологическая реальность была более реальной, чем... А это результат вот такого, значит, с одной стороны, идеологического давления, с другой стороны, репрессивного давления, так сказать. Вот. И это создавало вот такое смещение. Это известно со времен Древней Греции, вот этот феномен и эффект, так сказать, замещение реальности мифом. Понимаете? А вот мы говорили про этот сюжет поздравления. А кто видел этот сюжет, где... Владимир Владимирович, значит, вместе с мальчиком и семьей погибшего водителя, когда спасал он, значит, как он, значит, пригласил этого мальчика и семью в Хабаровск, кажется, да, или куда-то, или в Красноярск, значит, поучаствовать там в празднике каком-то. Они не могли, потому что, значит, это дорого лететь.
Далеко
и так далее. И тогда что придумали, так сказать? Более эффектная штука была, я вам скажу. Этого мальчика с семьей на вертолете перебрасывает в ближайший город, Чита, что ли, там был. А Путин с другой стороны летит в этот самый Хабаровск или куда-то там еще, садится в Чите и сажает в свой, значит, самолет президентский эту семью и мальчика. И там дарит ему машинку электронную. Видели, Саша, этот сюжет, да?
Нет.
Видели? И показывает как раз камеры, показывает, как он, этот мальчик, катает эту машину в длинном коридоре этого президентского лайнера. Да? Потом, значит, они его привозят. Там он, значит, отмечает этот праздник, и семья вся отмечает. Значит, вот. Потом эту семью с мальчиком сажает в самолет, высаживает в Чите, оттуда вертолет перебрасывает. Ну, вот этот сюжет, как вам нравится? На публику это действует именно таким образом. И тут был на одной из радиостанций какая-то телезрительница позвонила и сказала, ну что вы пристали к Путину, он один единственный заботится о нас. Так же, как Сталин один единственный заботился о стране. Мы идем по следам. Догоним ли?
Я бы тоже, вот, кстати, вы сказали на одной радиостанции, я тоже слышал там комментарий человека из Волгограда, когда спрашивали, вот как реагировать на все это. Он говорит, из Волгограда, после двух терактов. Он говорит, ну а я теперь буду следить, как вот Имарат Кавказ перехитрит ли российские спецслужбы, взорвет ли он в Сочи? Это как бы такое соревнование. То есть он будет болеть, не знаю, правда, за кого, но вот уже у человека вот такая вырабатывается реакция, он в Волгограде живет. Значит, по поводу мифологии, Лен, я бы тоже хотел сказать. Мне кажется, разному времени иногда присущи разные мифологии, и иногда они, мне кажется, уместны. Мне кажется, что во время Великой Отечественной войны то, как была развита наша советская мифология, она была правильна, мне кажется. Потому что, да, мы теперь знаем все, почти все, что не было, что не говорил капитан Клочков, там, Велика Россия, отступать некуда, и 28 панфиловцев, там, и Зоя Космодемьянская, все уже почти стало таким мифом, который разоблачался в перестроечные годы. А мне кажется, это было правильно, что такой миф создавался. Он поднимал духоподъемность советского народа, это было правильно. Но это было в то время. Кстати, в разных странах это тоже есть. И в Америке тот самый кинематограф, о котором Юрий Александрович прекрасно знает, тоже очень ярко и значимо выражал некие позиции, очень важные с точки зрения американского, каких-то новых трендов, та же политкорректность и так далее, борьба с расизмом. И все это было в кинематографе и очень четко вот усваивалось народонаселением. Но сейчас, вот в 21 век, и, конечно же, существует вот эта самая мифология по-прежнему, но просто когда она здесь сделано в антуражах 60-летней давности, это выглядит очень смешно. Я тоже вот писал, когда играл гимн, и Владимир Владимирович не пел, а вот народ упрекал, потом как же он не поет. И действительно, мне кажется, что вот он как раз понимал, что если бы он еще и запел вместе с народом, то это был бы совсем уже такой швондер из «Собачьего сердца». То есть мы уже дошли до какого-то, мне кажется, предела вот с этими телевизионными пиар-технологиями, когда нам выстраивают некое идеологическое клише с помощью телевизора, когда люди уже в ответ начинают смеяться, или появляется вот такая реакция, как у человека из Волгограда, когда он теперь начинает болеть то ли за «Марат Кавказ», то ли за спецслужбу, которую он уже не считает как-то своими в данном случае. Вот что называется, доигрались, дошли до предела,
это,
мне кажется.
Это проблема отчуждения человека. Это вот одно из следствий, значит, такого непомерного значения нашей жизни мифологии. Потому что мифология действительно, она такой навес для массового сознания. Она необходима. Это как если бы вот, если бы ее не было совсем, это было как если бы не было атмосферы на Земле.
Да, я, кстати,
атмосфера. К тому же роль наркоза выполняет.
Ну, это
для больного и несчастного.
Это не то, что наркоз, но, понимаете, наркоз.
Какими средствами
такой... Украинские казаки — это наркоз в чистом
безусловно,
виде.
Безусловно. Я тоже считаю, что это по-своему было правильно. Это некая мечта.
Конечно.
Вот так должно быть. Но это, опять же, сразу после войны.
А так очень больно жить.
Нет, ну сейчас 21 век.
Есть, ну, понимаете, есть как бы разная степень. Да, вот. Нельзя дышать одним кислородом. Нужна примесь азота.
Ну вот, кстати,
тогда возникает такой.
Юрий Александрович, с вами вот тоже.
Если кислород будешь дышать одним, то сожжешь.
Да. Легкие. Ну вот по поводу массовки, которая есть, является аудиторией Малахова, я тоже вот правильно, и наша поп-организация «Попса», так называемая, которую в Новый год мы видели в большом количестве, это тоже есть вот те самые духовные скрепы путинского большинства, безусловно, так «Попса» имени «Уралвагонзавода», как я говорил. Но я здесь, Лен, если можно, снижу немножко пафос.
Да, давайте
вот, снижать. Вот Юрий Александрович начал с развлекательного, так сказать, тренда, который был, потому что мы говорим об очень каких-то серьезных взгляд, это правильно, но вот если говорить о чисто телевизионных, я бы тоже вот хотел добавить. Мне кажется, что если еще недавно вот Первый канал являл собой так или иначе эталон развлекательного телевидения, он себя называл первый развлекательный, и он действительно был первым. Это качество почти всегда нам гарантировалось. Ну, там, за
отсутствие... Вообще-то это называл себя СТС.
Ну, СТС, но все-таки они называли себя лучшим по развлечению, и так оно и было. Ну, там, Малахов, вы будете спорить, но бог с ним, я сейчас не хочу его конкретно обсуждать. То сейчас вот некоторыми программами, я не знаю, с чем это связано, может быть, потому что теперь, помимо музыки, развлечения вот такими форматами заведует и Юрий Аксюта. Он замечательно это делает как музыкальный продюсер, но вот почему-то в его епархии оказалось развлекательное телевидение, и вот эти программы, одну из которых Юрий Александрович назвал «Повтори», другая я бы тоже назвал «Успеть до полуночи», а еще есть там «Самый лучший муж» до дневной эфир, или «Кухня», группы, это то, что вел в том числе Дмитрий Харатьян. Это когда Константин Эрнст говорил на одной из церемоний ТЭФИ, что мы, здесь я сделаю купюры, сделаем старый юмор, имея в виду канал России. А на России нет, действительно...
Сделаем, как сделаем.
Да. Ну, там было сказано другое слово, да. Неважно. Вот. То, и он действительно старался это делать. Все, что было, там и большая разница, и вот эти мультяшные, как это называется, персонажи в виде мультличности, да. Это все было, можно по-разному относиться, но это было современно. Это было достаточно продвинуто. Но вот эти вещи, о которых я сказал, эти программы, они как-то приближают почему-то, приблизительно, с моей точки зрения, Первый канал, к этому самому старому юмору. Здесь им как-то надо серьезно посмотреть
Петросян,
на то, как
Петросян,
они... Да, да. Ну, не будем просто... вот Кривому зеркалу. Так, да? Вот, Кривому зеркалу. Потому что, кстати, те же персонажи с Кривого зеркала появляются в той же программе «Повтори». Это тоже довольно интересно. Какая-то вот идентификация происходит двух каналов.
Да, но вы знаете, я с огромным изумлением услышала от очень молодого человека, от подростка 15-летнего, термин, которым они пользуются между собой, с Петросянил. То есть, что ты сморозил-то? Что ты с Петросянил? Я его не знаю. То есть, я его слышала, но не думала, что молодое поколение тоже понимает, кто такой Петросян и какой же это юмор, какого уровня. Вот, а говорит телевизор. Он все-таки влияет даже на лексику.
Евгений Ваганович, я не хочу лично, потому что, дай бог ему здоровья. А просто есть Кривое зеркало формат, вот это я бы так сказал.
Надо сказать, что интересно, что первый канал, так сказать, в вечернем эфире, да, все-таки, за исключением Малахова, не позволяет себе такого, значит. Но в дневном эфире, когда появились новые программы, Гордона, предположим, да, или появилась программа «В наше время», ну, это такое, опять же, российское телевидение, это старое советское, значит,
вот смотрите,
телевидение, которым кажется, что вот они сейчас ублажают, значит,
да.
Немолодые.
Аудиторию, возрастную аудиторию, конечно.
Ну, в общем, это, существует вот то, что мы сейчас зафиксировали, реально, к сожалению, к большому для всех, упал уровень развлекательного ТВ, развлекательного программирования на Первом канале. Вот это тенденция, которую вы сейчас зафиксировали.
Мне так показалось, в этом сезоне, в этом году, но сезон еще идет, потому что там по-разному.
Да, что-то с развлекательным вещанием там
мне кажется, что вот событием, в общем, вот этой осени, да, все-таки стало, конечно, оттепель. Сериал «Оттепель».
Лен.
Нет, у меня есть свое отношение к этому.
А я скажу таким образом, что это был как бы вот, ну вот можно еще вспомнить, естественно, «Жизнь-судьба» Урсулика, да?
Мне кажется, эта жизнь была гораздо значительнее в этом смысле, чем «Оттепель». Просто мы забыли, что это было в этом же календарном году.
Это, нет, это как в этом? Это, по-моему, было
в этом же календарном году.
В прошлом году. А в этом году вот «Оттепель» действительно стала событием очень важным, интересным. Просто не все, боюсь, что вот и вы с Леной, да, не все, так сказать, распознали. То есть вы увидели какую-то внешнюю, да, сторону и фабулу, значит, этого. Не все распознали, так сказать, вот актуальность и злободневность.
Ой, ну, Юрий, ну, пожалуйста, ну, какая актуальность злободневная? Ну, что вы говорите? Можно подумать, ай-яй-яй, точно так же можно того же Вот мы сейчас скажем, что ВГТРК занимается актуальностью и злободневностью. Ой, человек там что-то там на материале 60-х годов рассказал, какие бывают подлецы, как они могут кинуть, предать и так далее. Вот один хороший, другие плохие. На материале 60-х годов. Это что, первый сериал? Ну, что вы говорите?
Я не говорю, что это первый сериал. Но вообще, кстати, тут не надо говорить первый или второй сериал.
Ну, какая актуальность современности?
Второй сериал? Ну, хотите, я вам скажу?
Скажите.
Да? Я вам скажу, что, в принципе, там стоит вот это, и она все время варьируется, проблема конформизма. Значит, в отношениях ли с любимой девушкой, в отношениях ли к художественной, значит, действительности, в создании ли, значит, этого несчастного фильма «Бригадир и девушка», этого традиционного советского, значит, такого, значит, такой ерунды. Но вместе с тем посмотрите, что я-то знаю, значит, вот эту кинематографическую реальность 60-х годов. Сколько талантливых людей отдавали свои сердца, свои таланты, свои какие-то, значит, душевные силы на создание вот этой всей значит, ерунды типа бригадиры девушек.
Ну, подождите,
Иван Александрович Пырьев.
Ну, почему? Это ерунда радовала сердца. И до сих пор ее с удовольствием покрутят по праздникам. И до сих пор смотрят, и она собирает рейтинги.
Это иллюзия. И в этой же оттепели делают. Это иллюзия, что ее, так сказать, с удовольствием смотрят. Выпустите эти старые советские картины в прокат. Я посмотрю.
Про, а почему это прокат?
Телевизионная аудитория.
Почему
она
прокат?
Ностальгирует и смотрит.
А почему? Да, это
но я не об этом тоже хотел бы добавить, Александр.
Да. Выяснение, так сказать, того, что действительно зритель хотел бы смотреть. А то, что он сидит и может фрагментарно, так сказать, цитатно разглядывать ту или иную старую советскую картину, да, это не показатель ее значимости и популярности.
Послушайте, давайте договорим. Дело в том, что это все разное. Нельзя все это смешивать. Про оттепель. Вы сказали о том, что девушка и бригадир. Вы же помните по сериалу, этот фильм пользовался успехом, он стал успешным, актеры прославились. И слава богу, он в конце концов как бы каким конформизмом он себя не ощущал, этот режиссер, конформистом. Но в конце концов он снял ту же самую условную «Карнавальную ночь», которая вот порадовала советский народ. И поставил себе большой жирный плюс. Дело в том, что мне кажется, что мы говорим о разных вещах. Вас радует, что появился фильм о кинематографе тех лет?
Нет, не
наверное,
только,
это.
Не только.
Потому что сама по себе проблематика, она тысячу раз уже
исследована. Юрий Александрович, одну секунду, я скажу, потом вы еще скажете. Посмотрите, мне кажется, что это, безусловно, качественный сериал, потому что Валерий Тодоровский не умеет делать некачественное кино.
Качественный.
Вот. Но мне кажется, что это все такая игра. Это создание некой атмосферы в игровом таком жанре. Какая чудная игра, как назывался фильм Петра Ефимовича Тодоровского. Мне кажется, что вот человек играет в это всерьез, я не могу это воспринимать. Я некие символы, некие образы, которые выстраивает Тодоровский с прекрасной музыкой Константина Меладзе, получается очень хороший, качественный продукт, который действительно редкость в сериальной общей продукции нашего телевидения. Но говорить, что это такое событие, и сравнивать его с фильмом «Жизнь и судьба», я бы не стал.
Холодный, он достаточно прагматично выстроенный,
но при этом сделан мастерски и очень профессиональный.
Холодный,
понимаете, это вот все такого рода оценки, да, это оценки. Вот.
Да.
А должна быть аналитика. И должно быть вчитывание и вычитывание, так сказать, каких-то вещей из этого сериала.
Ну, они видны,
если мы
это
не так уж видно. Это все-таки мы воспринимаем на подсознательном и сознательном уровне. И эти два уровня, они спорят друг с другом часто.
Все, о чем вы сказали, мы видим. Мы согласны со всем, что вы сказали. Да, все это в сериале есть.
Ну, посмотрите, как все достаточно драматично и начинается, и заканчивается. Как этот оператор, такой парень замечательный, значит, выгоняет девушку, значит, который, значит, уже жил несколько лет, значит, выгоняет ее. Потом, как он, значит, ему советует, его просит занять, значит, место оператора, как он гордо отказывается от этого, как он легко потом соглашается.
Александр, на это. Господи, вы это сопереживаете,
а
как будто это...
Я
вижу, что здесь такая условность. Я посмотрю, я не могу это сопереживать так близко, как вы. Но мы с вами
разные. Да потому что сколько же было этих фильмов на эту же тему? Этих премий гельмановских, я не знаю, отказывался, не отказывался.
Ой, это там произошло.
Это
хорошо.
Но каждый воспринимает, как он считает нужным, поэтому мы с Юрием Александровичем и Вильям тоже по-разному,
мне,
это нормально.
Мне кажется,
но
что
событием
там...
я бы не назвал. Я бы назвал событием канал, который вот я раньше как-то его достаточно часто критиковал, «Дождь», но я вижу, как он развивается. И я вижу, что вот это ребрендинг этого канала, который произошел в этом году, мне он очень близок, потому что сначала, когда я летом включал, я видел, как они начинали это изменять. Я думаю, ну, наверное, они теперь как-то пошли на попятную, на компромиссы, и это будет канал для обывателей. Ничего подобного. Это качественное телевидение, это такое, это именно телевизионная альтернатива, смысловая альтернатива. Вот то, кстати, что говорил тогда в прошлой нашей передаче Юрий Александрович, а я, в общем-то, отмечая отдельные передачи, с этим сомневался, теперь я с этим соглашусь, скажу, что это было событие.
Согласитесь с моим
отношением. Да, вы его похвалили, «Дождь». Давайте послушаем Михаила из Тульской области. Здрасте, Михаил, говорите, пожалуйста. Извините, мы тут между собой увлеклись.
Я вот что хочу сказать. Это в 1905 году я написал стихотворенце пиар-угар, или почему я не смотрю телевизор, и вышвырнул телевизор навсегда. Вот знаете, он мне абсолютно не нужен. Ни до, ни после, и в будущем. Может, я быть и маргинал, но мне хватает радио, мне хватает ваши программы, Радио России, Голос России, кстати, обязательно слушаю. Знаю, кто чего стоит, что за человек, вот конкретно, это, его психология, его, так сказать, как он может себя повести в дальнейшем. Очень интересно, знаете, все это сравнивать. А это самый телевизор, я думаю, знаете, вот он, вот рассуждаете вы о нем, но он, мне кажется, уже не играет. Он как фон, вот идет как фон, и все, больше чего. Кстати, вот этот пиар-угар мой, стихотворение, очень большим, так сказать, популярностью пользуется. Я не хочу себя пиарить, как говорится, но если вы не против, я могу пройти.
Нет, Михаил, поставить. Спасибо большое. Мы не будем сейчас слушать ваше стихотворение. Очень признательны вам за звонок. Мы надеемся, что по телефону 8 800 222 12 все-таки позвонят люди, которые смотрят телевизор. Я вот никогда не комплексую от того, что мы обсуждаем телевидение. Есть такие люди, которые говорят, зачем вы сидите и обсуждаете, никто не смотрит. А потом оказывается, что те, кто не смотрит, с удовольствием читают то, о чем мы говорим. По крайней мере,
любопытно. И все-таки смотрят.
А потом еще, оказывается, что еще и смотрят. А почему я сразу начала с вопроса к вам, почему вы решили, что путинская аудитория, пусть говорят, потому что я знаю людей, которые просто стесняются сказать, что они смотрят, пусть говорят. Есть люди, которые стесняются сказать, что смотрят «Комсомольскую правду». Ой, читают. Они не голосуют за Путина. Это наши с вами коллеги. Они стесняются сказать, что читают «Комсомольскую правду». Также и стесняются сказать, что смотрят, пусть говорят. Так что не обольщайтесь.
Нет, я не говорю, что это тотально. Но я говорю об общей тенденции.
Так, ну, как да, я знаю,
тенденция правильно
звучит. Так же, как я думаю, что многие, скажем, из моих единомышленников, да, очень лояльны и очень как бы поддерживают Путина. Бывает.
Из ваших единомышленников?
Да.
Итак, 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Я все-таки хотела бы вас спросить, как вы считаете, вот как удалось телевидению совместить вот эту праздничную программу с информационным освещением трагедии и расследование, которое сейчас идет? Я, кстати, заметила, что вот эта история с шестью убийствами, она же только сейчас зазвучала на телевидении. Ее же даже и не было. И никто 27 числа, когда это все случилось, никто даже не говорил тогда об этом, насколько я понимаю. Как вы считаете, Александр, справилась телевидение с задачей вроде бы не испортить людям праздник и вроде бы все-таки не обидеть тех, кто пострадал и лишился близких, потерял семьи?
Ну да, это была непростая задача. И когда еще рухнул самолет в Казани, и тогда люди говорили, зачем отменили наш КВН, и я помню, как Леонид Ермольник на одной из радиостанций тоже сказал, что этого было делать не надо. Я не понимаю, мне кажется, что Константин Эрц или кто принимал это решение, они были абсолютно правы, и здесь то же самое. Отменили вот эту самую программу «Повтори», о которой мы говорили, поставили «Метро». Ну, можно по-разному говорить, почему вот этот фильм «Катастрофу» поставили, и даже некоторые стебались по этому поводу. Мне кажется, ну, правильно, да, отменили вот эту развлекательную программу, поставили вот такой фильм, как-то, может быть, синхронизирующий, но здесь совершенно никакой синхронности не может быть, и речь чувства людей. Ну, просто вот поставили такой фильм, который был неразвлекательный, все-таки, так или иначе. Потом также убрали второй раз КВН и поставили Высоцкий «Спасибо, что живой». Опять по поводу названия были разные там выкрики, я тоже с этим не согласен. Все правильно сделали. Ну, а дальше, наверное, они уже не могли тянуть. И, конечно же, они просто там в анонсах убрали Филиппа Киркорова с компанией, когда вот анонсировали «Новогодний огонек», а показывали вот этих людей из «Голоса», и замечательно, и правильно, опять же. А потом они не могли, конечно, это все отменять, и, что называется, так философски и цинично жизнь продолжается. Значит, они это все нам показали. Дальше каждый действовал в меру того, что, как он мог. Я переключил на культуру и смотрел культуру, потому что прыгающие физиономии, я не мог как-то их воспринимать нормально. Ну и каждый, опять же, это вопрос к каждому из нас. Потому что когда потом показали Путина через несколько дней катающегося на лыжах в Сочи, и как-то тоже гневно вот аудитория такая антипутинская начала его ругать. Ну, опять же, нужно смотреть прежде всего на себя. Ну, мне кажется, очень легко вот так вот тут же наезжать на это самое первое жалкое мне лицо. А как мы отмечали этот праздник, что мы в этот момент делали, насколько мы были адекватны событию. А телевизор, мне кажется, поступил тоже адекватно. И я бы сказал, что, как я там писал, начальники поступили в меру своей порядочности, и презумпции порядочности никто не отменял.
Вообще, надо сказать, что, конечно, если кому сочувствует,
безусловно,
если кому сочувствует,
понятно, это понятно,
то надо посочувствовать телевидению.
А, телевидению.
Которому приходилось действительно совмещать, как это сказано в знаменитом фильме, значит, да, аресты с каким-то, значит, праздником. Вот. А, и это было, значит, как бы... видели, как это все сложно. Значит, действительно, Эрнст поставил «Спасибо, что живой». Вот. Но только, значит, все время хотелось, в связи с теми событиями, которые произошли, он начал взаимодействовать. И хотелось спросить, кому сказать «Спасибо, что живые».
Ой, Юрий Александрович, я понимаю, но можно проигрывать этот заголовок сколько угодно.
Так этот заголовок, опять же, вот как Малахов, это символично получилось.
Ну, не знаю.
Ну, как?
Ну, нет, вы просто, это можно привязываться к этому.
Правда, жалко их. В метро, они ставят метро, им тут же объяснят, что это некорректно и нелепо. Они ставят «Спасибо, что живой». Ну, это очень тяжело. Это же нужно делать очень быстро, на 25 орбит и так далее, там, на 6.
Да, все понятно, все понятно. Саша сказал, что он переключился на культуру. Я переключился на «Дождь», где, во-первых, весь предпраздничный, значит, день.
Просто я был у мамы, там дождя нет.
Был, значит, вот эти люди приходили в живой эфир, разговаривали и жевали. И там был
я говорю, в новогоднюю ночь, они же отменили Шнурова.
И там был придуман, значит, вот этот формат, когда отдельные, значит, известные персонажи становились президентами на час, произносили свои речи, а потом в 11:23 пошел господин хороший, да, и, значит, целый час шел, а потом был концерт.
Да, но не Шнуровский.
Не Шнуровский, да, не Шнуровский концерт.
А в 12 часов был Владимир Путин на канале «Дождь»?
Был.
Ну, это для тех, кто... Вы смотрите его по НТВ Плюс в пакете, да?
Да, в пакете по НТВ Плюс.
Это все-таки это достаточно ограниченная аудитория, этого канала.
У меня Акадо, я по Акадо
смотрю. Да, по Акадо, да, есть такая
возможность. Не, ну, все-таки несколько миллионов людей смотрят.
Наверное. Я вот хочу сейчас поговорить не о грустной, не праздничной теме. Она достаточно узкая, она профессиональная. Я хочу поговорить с телекритиками об ограничениях, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе. Ведь это же просто... Вот кажется людям... О чем они говорят? Какой-то Малахов, какие-то ток-шоу, какой-то... Уважаемые слушатели, кто так думает сейчас, люди лишаются работы, их реально цензурируют, снимают колонки в некоторых газетах с материалами, посвященными современному телевидению. Совершенно удивительно, я прочитала перед Новым годом вот у Юрия Богомолова пост на Фейсбуке о том, что он лишился возможности печататься в российской газете, и претензии предъявлялись именно к содержанию этих колонок. К содержанию. Не то пишете, не про это. Вот я... Как вы объясняете, с чем... Да, глупый вопрос, с чем это связано? Мы все прекрасно понимаем. Это же общий тренд, это общее направление сегодня в прессе. Нельзя даже про телевидение. Когда вы работали, а вы же очень долго работали, какие темы, вот какие были вы точки, которые чувствует начальство, что не надо трогать в телевизионной тематике? Что особенно опасно?
Ну, это было очень видно, скажем, да, при начале избирательной кампании Путина, когда совершенно четко, значит, даже хотели отправить меня в отпуск. А кого-то отправили, я не помню. И сразу сузился коридор. Ну, скажем, нельзя было ничего говорить про Путина. Но в основном все, как бы, да, остальные были персоны, доступные для обсуждения, осуждения и так далее. Все... программы политические, можно было так или иначе с ними спорить, их обсуждать. Потом постепенно стал этот коридор еще более сужаться, и уже нельзя было, значит, про политические программы писать, скажем, на Первом канале, на Российском канале. Появились персоны, ну, как бы, неприкасаемые. Вот.
В дополнение к президенту.
Самое смешное, что иногда бывало, значит, пока Собчак Ксения была, значит, там чисто развлекательной персоной, ее нельзя было тоже трогать, поскольку казалось, что она очень связана с Путиным. когда она стала, значит, оппозиционной. Ее тоже не
стало. Тем более нельзя, потому что она против Путина.
Да. Вот. И это, значит, как бы, это как такой казус. Вот. И в какой-то момент обнаруживаешь, что ты можешь писать вот действительно о развлекательных программах, можешь там вот сам говорить. Можно писать о таких явлениях, как, скажем, те или иные сериалы, типа этот самый «Жизнь и судьба», значит, с удовольствием пишешь раз, другую колонку. Ну, вот, потом «Оттепель», про «Оттепель» я что-то раза два написал. Вот, и проекты на канале «Культура», там, скажем, можно было писать про документальный фильм.
Вот. Вы говорите, говорите.
И можно было писать про ну, скажем, проект Елены Якович о дочери Шпета, философа Шпета.
Значит, это такая культурологическая же
граница. Это пожалуйста.
Да.
Развлекательная культурологическая.
Да, о программах, значит, Игоря Волгина.
Моя любимая.
Вот, и так.
Грабитель.
И вот это все сужалось, ну, и в конце концов это привело к логическому окончанию, что-то, значит, а уже невозможно, уже существует телеканал «Дождь», который такой, не то чтобы, я его не считаю оппозиционным, я считаю альтернативным, объективный журналист.
Открытый эфир.
Ну, там появляется, скажем, когда Собчак интервьюировала Мамонтова, возникает вопрос о границе между пропагандистской журналистикой и объективной журналистикой. Тут тебе начинают рассказывать Мамонтов о том, что непропагандистской журналистики вообще не существует. Вот, что это все фикция. И когда об этом пишешь и вступаешь в диалог, то уже нельзя. И понимаете, ведь телевидение еще интересно не только само по себе, а интересно именно во взаимодействии с реальностью.
Как отражение,
да? Реальности. Да, и всегда, даже вот если пишешь о каких-то сериалах криминальных, да, то если их действительно отслеживать, ты видишь, как меняется интерес и как возникают социальные какие-то аспекты. Ну, скажем, вдруг обнаруживаешь, что во всех наших российских криминальных сериалах непременно идет борьба между оборотнями в погонах и честными, значит, во всех. И чем это иногда вот этот самый сериал, значит, знаменитый.
Ваш любимый «Глухарь».
«Глухарь», да. «Глухарь». Он же отразил, ну, всю как бы драму.
Ну,
и
об этом можно. Это трагедию. Можно. Когда вы подмечаете эти тенденции,
да,
это все можно.
Это можно. Но потом, в конце концов, все сериалы выродились. Криминальные, я имею в виду, да, они стали похожи друг на друга. И это уже, так сказать, полное. Возникает, так сказать, ощущение мутности этого потока, бессмысленности этого потока.
Я обращусь к Александру Мельману, у которого тоже, кстати говоря, вот мы все, чтобы не подумали наши слушатели, что это такая была жалостливая колонка «Бедный, бедный Владимир Путин». Это была жесткая очень колонка.
Конечно.
По поводу Путина, и она тоже ведь появилась не на сайте «Московского комсомольца», она появилась в блоге, на Фейсбуке, который потом был перепостил, другая радиостанция перепост сделала. Тоже есть какие-то рамки, в которых вы работаете?
Ну, да, после известного выступления губернатора Московской области, господина Воробьева, по поводу статьи Александра Минкина, которая в МК была, он обиделся за президента, и, значит, вот у нас какая-то своя ситуация.
Да.
У каждой газеты, очевидно, и у каждого издания она своя, в данном случае у нас своя. Но я очень надеюсь, я думаю, что газета будет бороться вот с такими вот накатами, и газета не отступит и не уступит. И если сделан будет шаг назад на какое-то короткое время, то потом будет два шага вперед. Я очень надеюсь, в это верю, потому что один раз уступишь, второй, и потом тебя сомнут, и дальше с тобой просто не будут считаться. Поэтому мы еще поборемся, я так думаю.
Кроме того, я добавлю еще один, вот не знаю, касалось ли это Юрия Богомолова, Саша, вас, думаю, могло касаться, потому что есть еще одна проблема, связанная с освещением телевидения в газетах, это реклама, это рекламная кампания, которую данный канал ведет в этой газете. И тогда вступает в силу правило, что вы не можете критиковать своего рекламодателя на страницах этого издания, где он, собственно говоря, куда он вкладывается.
Здесь, Лен, я хочу сказать, это вот как принцип, как в армии, как себя поставишь. Вот я себя так поставил в своей колонке, что я могу это делать, и это всегда делаю, но в крайних случаях, конечно, есть у нас главный арбитр, это Павел Николаевич Гусев, который, как правило, занимает мою сторону в данном случае.
И мы поздравляем хором с Новым годом и желаем счастья нашей замечательной аудитории. Это была программа «Лицом к событию». Событие настанет через 4 часа, 00 часов, и 1 января по старому стилю.
Будем надеяться, что останутся те проблемы и
Проблемы. Да, оставляем проблемы там.
Да.